Здравствуйте, это радиостанция «Эхо Москвы». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. И сегодня в гостях у меня Сергей Миронов, депутат Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия». Здравствуйте, Сергей Михайлович.
Всем добрый вечер, здравствуйте.
Свои вопросы вы можете присылать по смс +7 985 970 45 45 и смотрите нас в сетевизоре, оттуда тоже можно задавать вопросы. В России уже более 80 организаций на сегодняшний день заявили в Минюст о своем желании стать партией, 85, если говорить точно. Среди них есть как такие стандартные традиционные названия, типа «Социальной партии России», так и более необычные, типа «Субтропической партии», «Деревенской партии». Есть даже две партии с одинаковыми названиями: «Партия против всех».
А есть еще «Партия любви».
Да, есть «Партия любви», есть «Партия добрые люди России».
Есть «Партия без названия».
Я смотрю, вы изучили этот список.
А есть «Партия
список.
Пиратская с двумя буквами «Ц».
Все эти партии, как вы считаете, нужны России?
Это скажут избиратели, когда партии, если они действительно будут таковыми, будут пытаться провести своих кандидатов в различные законодательные органы власти или муниципальные органы власти. Хоть у нас по Конституции местное самоуправление не считается системой власти, я все-таки считаю, что местное самоуправление – это как раз та самая власть, которая ближе всего к народу. Поэтому если партии будут выдвигать, а за них будут голосовать избиратели, значит, это партия, которая нужна России. А если они, а, не будут участвовать в выборах, а, б, будут участвовать в выборах, а за них не будут голосовать, значит, они не нужны. Главный критерий – это избиратель.
Но политика – дело серьезное, а тут уже просто какой-то балаган получается.
Более того, Татьяна, я нисколько не сомневаюсь, это уже видно. Я проанализировал тот список, правда, я когда смотрел, там было где-то около 70. Вот то, что уже 85, вот это я смотрел.
Сегодняшние
я смотрел позавчера.
85.
Процесс пошел, то, что называется. Так вот, там было видно, что в качестве уполномоченного лица по некоторым партиям с очень экзотическими названиями одно и то же лицо. Я уверен, что сейчас некоторые предприимчивые люди будут регистрировать партии, чтобы потом продавать их под ключ. С самыми разными названиями. Во-первых, столбя за собой какое-то название выгодное с точки зрения политики, а может быть, наоборот, абсурдное, для того, чтобы потом перепродавать такие партии. В том числе мы сейчас увидим рождение нового бизнеса. Мы же видели с вами, как в 90-е годы, да, собственно, и сейчас еще есть такие фирмы, которые продают компании под ключ. Вот будут партии под ключ.
Это вот такую политическую реформу нам нужно провести? Вот она нам нужна была такой? Зачем это все?
Вот вы сейчас сказали замечательное слово «реформа». При слове «реформа» граждане Российской Федерации вот уже 20 лет вздрагивают, хватаются за карманы и правильно делают. Потому что ни от одной реформы они ничего хорошего не видели. А вот теперь давайте вместе с вами зададимся простым вопросом. А реформой можно назвать то, что по сути является возвращением к тому, что уже было. И облегченная регистрация партий, и выборы губернаторов, и сокращение числа необходимых подписей – все это было в 90-х годах. Поэтому правильно называть, что мы откатываемся назад. Ну, может быть, это не так плохо, потому что я, например, считаю, что выбор губернаторов – это благо, упрощение регистрации партии – это благо. Поэтому после некого зажима, который мы видели в 2000-х годах, пошел откат, и мы на самом деле возвращаемся в прошлое.
А вы хотите, чтобы мы насколько далеко откатились в прошлое? К 96-му, к 93-му, к 91-му?
Я все-таки хочу идти вперед, и я хочу, чтобы в названии нашей страны, в Конституции, слово «демократическое» соответствовало истине, чтобы у нас действительно была власть не олигархии и не бюрократии, а была власть народа. Единственным источником власти действительно был наш многонациональный народ. Вот это тот идеал, к которому нужно стремиться. А насколько предлагаемые инициативы Медведева этому следует и соответствует, покажет практика.
Но вы в Госдуме постарались как-то поработать над предложенными вот этими изменениями?
Здесь, наверное, если бы у нас был английский язык, нужно было длящееся время. Мы стараемся. Дело в том, что закон о политических партиях уже прошел. Наша фракция вносила туда технические поправки, принципиальные поправки, которые у нас были. Вот помните, я в начале нашего разговора сказал, что только избиратели должны определять, какие партии нужны. И мы хотели вести так называемый электоральный цикл, вернее, фильтр. Иными словами, чтобы партии сначала проходили экзамен у избирателя. И если они провели своих депутатов на муниципальный уровень, они получают право избирать депутатов. депутатов на региональный уровень. Провели в региональный уровень, допустим, в 10 субъектах Российской Федерации, получает право избирать депутатов в Государственную Думу. Но потом наша фракция решила, что мы эту поправку не будем вносить. Только по одной причине. Чтобы ни у кого не было тени сомнения, что мы пытаемся как-то усложнить процедуру регистрации партии, поставить какие-то препоны для новых партий. Но все-таки я абсолютно убежден, только избиратели в конечном итоге решат, какие партии нужны. А вот когда я сказал, что мы продолжаем работу, сейчас заканчивается срок подачи поправок к закону о выборах губернаторов. И здесь у нас самый широкий спектр поправок. Начиная от главной поправки, которую, считаю, нужно принимать, это исключить так называемый президентский фильтр. Сегодня в законопроекте, который внес президент Медведев, говорится, что партия, прежде чем выдвинуть своего кандидата, должна прийти к президенту и провести с ним консультацию. Президент может отклонить эту кандидатуру. Я считаю, что эта норма излишняя, но так как я являюсь реалистом и прекрасно понимаю, что Единая Россия продавит именно такой вариант, наряду с поправкой, которая отменяет этот фильтр, я внес другую поправку, чтобы не было возможности у президента волонтаристски решать, не опираясь на какой-то исчерпывающий перечень критериев. Я внес критерии, там судимость, наличие там каких-то, значит, в прошлом прегрешений у этого кандидата. Если он чист, то президент, получается, не имеет права, если ему просто не нравится кандидатура, ее отклонять.
Ну, про выборы губернаторов сейчас как-то не так активно говорят, как про регистрацию партии, особенно это так же эффектно же звучит, согласитесь, 80 раз сократили число необходимых людей для регистрации партии. Насколько вообще это популистская такая штука, потому что ведь у Минюста остается масса механизмов для того, чтобы отказать в регистрации.
Татьяна, вы правы. Там действительно есть, как мои коллеги-депутаты говорили, подводные камни, и при желании найти зацепки и не зарегистрировать партию, такая возможность есть. Но в целом, глядя вот на ту спешность и некую, прямо скажем, торопливость при принятии этого закона, у меня все время возникает такое ощущение. Может быть, исходит из принципа довести ситуацию до абсурда. Вот вы хотели демократию, вот вам мало было 7 партий и 4 в парламенте, вот вам, значит, несколько сот партий, и вот вы теперь делаете, что хотите. Потому что вот то, что даже вы сказали, 85 партий, а через 2 дня будет 90, а потом 100, а потом 150, и дальше до бесконечности, наверное, это не то, что мы хотели бы в конечном итоге. Но все-таки, учитывая, что главным мерилом существования или нужности партии будут избиратели, я думаю, что именно избиратели все расставят по своим местам и скажут, какие партии нужны России, а какие нет.
То есть обвести вокруг пальца никого не удастся?
Я думаю, что наш народ, который 20 лет пытались не то что обвести вокруг пальца, а просто дурили по-всякому, я уже говорил по поводу слова «реформа», давным-давно во всем разобрался. И когда кто-то, кстати, говорит, возвращаясь к выборности губернаторов, ой-ой-ой, да как же так, они бандитов все изберут. Не надо считать людей глупее себя. Люди прекрасно все понимают, всему научились. Ту эйфорию свободы и псевдодемократических выборов 90-х годов все запомнили, когда в том числе и бандиты приходили к власти. И сегодня буду делать осознанный выбор, я не сомневаюсь, в том числе голосую за партию.
Если говорить о том, как эта политическая реформа, ну, предположим, что все идет гладко, Минюст там не отказывает каждой второй партии, и там условно Сергей Удальцов делает свою партию, там Алексей Навальный свою, а Михаил Прохоров свою, насколько это будет сильный удар для уже зарегистрированных партий?
Я не считаю, что будет вообще какой-либо удар. Наша партия, партия «Справедливая Россия», никакой конкуренции не боится. Мы прекрасно понимаем, что мы состоялись именно как социал-демократическая партия России, хотя этого словосочетания пока нет в нашем названии. Люди знают такой бренд «Справедливая Россия». И я абсолютно убежден, любое количество бюллетеней других партий не помешает нашим избирателям сделать выбор в пользу нашей партии. Потому что у нас есть идеология, у нас есть история, мы уже дважды стали парламентской партией, и мы добились самого главного, наверное, самого главного политического ресурса – это доверие избирателей. Да, мы понимаем, что его трудно удержать, И, собственно говоря, сейчас в нашей партии начинается широкая внутрипартийная дискуссия, посвященная как раз выработке стратегии партии на ближайшие 5 лет.
А вы не боитесь, что с появлением новых партий, которые в том числе будут там играть на том же фланге, что и вы, люди от вас побегут?
Татьяна, я начал с того, что я вообще никогда ничего не боюсь, а вот этого я не боюсь. Если от нас отойдут те слабые звенья, которые на самом деле партии так и не нужны, как в свое время не был нужен Абабаков, некоторые другие господа, то это только будет лучше для партии. Поэтому, если такие процессы пойдут, они, а, не будут носить массовый характер, а, б, будут в конечном итоге идти только на оздоровление вот этого ядра, этого костяка нашей партии, который таковыми останется, я абсолютно в этом убежден.
А почему вы считаете, что от вас могут идти только слабые звенья? В вашей партии есть несколько очень ярких людей. Может быть, они захотят свои партии организовать. Все-таки в свое время «Справедливая Россия» образовывалась из нескольких партий.
Татьяна, именно в партии «Справедливая Россия» эти яркие люди получили депутатский мандат, некоторые уже дважды. И в том числе они не то, что трижды подумают, а они прекрасно понимают, все начинать с нуля и начинать партийное строительство – это очень тяжелую работу, а оставляя слаженный коллектив, коллектив единомышленников, имеющий уже свою фракцию в Государственной Думе, это две большие разницы. Поэтому я абсолютно спокоен за наших ярких моих товарищей. И так как наша партия не вождистского типа, а я наоборот горжусь, что в нашей партии очень много ярких, очень значимых и профессиональных политиков, это наша сила, это наша коллективная сила. И мы понимаем, что вместе мы намного сильнее, чем каждый нас порознь.
То есть они к вам мандатами привязаны, получается?
Нет, не мандатами. Они привязаны нашей идеологией, они привязаны нашей идеей, в том числе нашим таким командным и коллективистским духом.
Ситуация с выборами, тут несколько вопросов есть. По поводу выборов думских, но я думаю, что мы об этом чуть позже обязательно поговорим.
Вы имеете в виду новый закон, да?
Нет.
О прошедших
думских выборах. Все-таки давайте сейчас по политической реформе. Все-таки скажите, кризис доверия к партиям, которые уже много лет на арене, в Госдуме, он существует? Ну, давайте посмотрим на рейтинги. Как-то все не очень весело.
Конечно, существует. Прежде всего, должны думать очень серьезно ЛДПР и КПРФ. Наша партия молодая, нам всего 5 лет. И даже выборы 4 марта, когда одновременно с президентскими шли муниципальные выборы, продемонстрировали, что наша партия на твердом 3-м месте обгоняла ЛДПР. И мы набрали 14,5% в среднем по всем муниципальным образованиям. А вот то, что касается процессов, которые идут вокруг ЛДПР, вокруг КПРФ, особенно сейчас, в последнее время, вокруг «Единой России», потому что мне кажется, что мы как раз наблюдаем закат «Единой России», и, вероятно, какую-то новую трансформацию мы будем все вместе наблюдать в ближайшем будущем. Такие процессы действительно идут.
В условиях этой новой реформы, хорошо забыто, старой такой, да. Что нужно? Какое-то обновление для партии? Вот для «Справедливой России» что вы ищете? Вы сказали, что у вас будет какой-то большой внутрипартийный диалог. Ну, за этими словами не очень понятно, что скрывается. Вы всех соберете, все регионы сами скажете, что, может быть, там, не знаю, я, Сергей Михайлович Миронов, немножечко тут у вас подзадержался. Давайте сейчас найдем молодого какого-нибудь красивого парня, и он там нас всех возглавит, поведет светлое будущее.
Прежде всего, не я скажу, а мои товарищи скажут. И когда я говорю о широкой внутрипартийной дискуссии, это не столько, что я буду говорить, или председатель партии Николай Левичев, а то, что скажут члены партии с мест, руководители региональных отделений, наши товарищи по фракции. И когда я говорю о том, что это будет широкая партийная дискуссия, мы как раз говорим о том командном духе. И мы будем говорить о том, что стоять на месте нельзя, самоуспокаиваться нельзя. Из неуспешной президентской кампании, а здесь я абсолютно самокритичен, надо делать выводы. И надо понимать, какие процессы происходят, почему получилось так, а не иначе. Я не буду забегать вперед, потому что подробный доклад на эту тему я сделаю именно 5 апреля на расширенном заседании Совета Палаты, а потом пройдет заседание Центрального Совета. И вот именно 5 апреля в нашей партии и начнется та самая широкая партийная дискуссия. Причем я напомню, что мы программу нашу принимали в течение года, а потом полгода ее дорабатывали, также проводя такие публичные широкие дискуссии и среди членов партии, и вне партии. Нам не привыкать к такой форме. Но то, что мы должны делать выводы, в том числе в связи с новым законом о регистрации политических партий, в связи с новым законом о выборах губернаторов, в связи с новым законами, который грядет закон о выборах депутатов Государственной Думы, и мы, конечно, должны соответствовать вызовам. Конечно, мы должны думать, как нам не только сохранить наши позиции, но и укрепить и усилить, потому что мы не скрываем наших амбиций. Мы хотим на следующих выборах парламентских быть партией номер один в Государственной Думе, иметь большинство. И для того, чтобы достичь этого большинства, конечно, мы должны соответствующие изменения, возможно, в названии партии, возможно, в уставе, в работе аппарата партии, в взаимоотношениях с регионами. Если товарищи по партии сочтут необходимым изменения в руководстве партии, будем думать и об этом. Это как раз то, что является сутью, тканью того самого обсуждения, которое предстоит.
И в этих условиях конкуренция, которая, возможно, появится какая-то на политическом поле, она вас будет подстегивать?
Она нас не будет подстегивать, она будет нас стимулировать к тому, чтобы мы не почивали на лаврах. Это совершенно очевидно.
А вы сейчас разве как-то почуете на лаврах? Я смотрю на результаты думских выборов и как-то сомневаюсь.
Наоборот, мы как раз работаем над тем, о чем я уже сказал. Мы работаем над тем, чтобы через 5 лет, а может быть раньше, стать партией номер один в парламенте Российской Федерации.
Вот эта политическая реформа, о которой заявил Дмитрий Медведев, о которой напоследок очень торопится ее провести.
Ну да, ему хочется, чтобы он сказал, вот, я обещал, я сделал.
Но у нас с мая будет президент Владимир Путин. И насколько эта реформа будет осуществлена при нем, как вы думаете? Потому что все-таки партии замечательно, выборы губернаторов тоже замечательно. Пусть, правда, они в таком достаточно своеобразном виде, судя по всему, будут проходить. Ну, хоть в каком-то. При Владимире Путине, как вы думаете, вот эта тенденция никуда не исчезнет?
Татьяна, напрашивается из вашего вопроса такой вывод. Ага, Медведев торопится провести реформу, потому что боится, что когда станет президентом Путин, он все реформы заморозит и ничего не будет. На самом деле, я скажу одну вещь, которую говорю на протяжении, по крайней мере, полугода, это точно. До того, как прошли выборы 4 марта, я говорил, кто бы ни стал президентом, а сейчас можно говорить, что Владимир Путин вынужден будет проводить реформы. И самая главная реформа, которую ждут граждане Российской Федерации от нового президента, это реформа социальная. Это изменение того унизительного положения большинства граждан России, в котором они сегодня пребывают. А для того, чтобы эти реформы стали реальностью, чтобы бюрократия их не заболтала, не запилила, необходимы политические реформы. Поэтому я абсолютно убежден в необходимости вот таких преобразований. Я абсолютно убежден в том, что людям нужно давать больше прав для того, чтобы они не только избирали власть, чтобы они контролировали власть. Это многочисленные контрольные функции, которые нужно давать и федеральному парламенту, и региональным парламентам, муниципалитетам, которым не грех наконец-то дать реальные финансовые полномочия для реализации их уже существующих хороших полномочий, которые 131-м законом прописаны. Поэтому убежден, что Путин, даже если по каким-то своим внутренним убеждениям или сомнениям, он не очень захочет идти на такие шаги, он вынужден будет, потому что это веление времени. Это запрос общества, и нужно будет реагировать соответствующим образом. Не сомневаюсь в этом.
С другой стороны, при его уровне поддержки вряд ли ему стоит чего-то бояться.
Татьяна, мы же помним, что такая поддержка через очень короткое время может обернуться совершенно другими рейтингами. И те волнения, которые мы видели на Болотной площади куда вышли, как говорят, рассерженные горожане, которых обманули на выборах 4 декабря, могут обернуться уже другими выступлениями людей, которых обманули, когда они получат квиточки за, по тарифам на ЖКХ, когда они увидят, как реально реализуется 83-й федеральный закон, который вступит в силу с 1 июля, и многие другие вещи, если будут происходить, без тех самых социальных преобразований, о которых я говорил, если их не делать, то тогда могут совершенно быть другие процессы. И власть, и президент вынуждены будут реагировать.
Да, но получается так, что социальная составляющая здесь гораздо важнее, чем политическая.
Абсолютно.
Мы с вами видим на протяжении уже многих лет, что Владимир Путин блестяще справляется именно с такими вот социальными какими-то всплесками возмущения. Он может прилететь в Пикалево там в ручном режиме все решить. Он может еще куда-то сам съездить.
Но всей России в ручном режиме не поправляется.
Он это делает последний 10 лет.
Вечно так делать нельзя. Должны работать нормальные законы, социальные законы, законы, которые гарантируют социальную защиту каждому гражданину Российской Федерации. Вот это главная цель. А здесь я четко могу обозначить, а необходимость политических реформ – это средство для достижения той самой главной цели. Вот всегда нужно четко понимать, что впереди, а что сзади, что главное, а что второстепенное, что основное, а что способствующее. Основное – это социальное преобразование. Это главная цель и государства, и президента, и правительства, и парламента. А для того, чтобы это было по-честному, и чтобы были гарантии и те самые издержки противовесы, нужны политические преобразования. Поэтому то, что спешит Медведев, мне понятно. Ну, понятно, во-первых, он действительно хочет сделать то, что он пообещал, и сказать, что да, я ухожу, но я политическую реформу провел. Но это необходимые шаги перед началом социальных преобразований. Я абсолютно в этом убежден, и здесь могу сказать очень четко. Миссия нашей партии, партии «Справедливая Россия», заставлять, если понадобится, в том числе и президента, и партию большинства, проводить вот эти самые социальные преобразования. Это наша миссия.
Насколько удачно вы с ней справлялись, и как грядущая политическая реформа может вам помочь еще более удачно это делать?
Ну,
или
давайте посмотрим.
Пять
лет мы говорили о налоге на роскошь. Сегодня об этом говорит Владимир Путин. Пять лет мы говорили о начале реальной борьбы с коррупцией. Сегодня об этом уже тоже говорят и строят планы. Пять лет назад мы внесли первый закон о строительных сберегательных кассах. Это наша фракция внесла. Сегодня Владимир Путин говорит, да, нужны новые механизмы решения жилищной проблемы. Таким образом, фактически мы, наша партия, сегодня формирует социальную повестку дня. И для нас очевидно, что то, что кому-то казалось дикостью, и нас обвиняли в популизме 5 лет тому назад, 3 года тому назад, спустя какое-то время становится уже просто нормой и становится реальной повесткой дня. Ну, поэтому наша миссия в этом плане абсолютно реальна. И у нас получается, потому что мы первые говорим о качестве жизни, мы первые говорим о социальной справедливости, а потом даже политический язык меняется. Сегодня эти слова употребляют все политики, включая президента.
Ну, Владимир Путин вообще тоже известный популист. Чего уж там греха таить.
А в слове «популист» ничего не страшного, потому что популист – это от попола, это народ. Поэтому что хочет народ, то должна делать власть. Поэтому популистом должен быть каждый президент и каждый премьер.
Да, только его действия должны быть подкреплены чем-то. Бюджетом.
Его действия должны подкреплены быть волей народа и одобрением народа. И, кстати, здесь не грех вспомнить о самой прямой демократии, о референдумах. Вот, как говоря о политических реформах, я бы обязательно, наряду с теми законами, которые внесены, упростил бы проведение референдумов. Потому что люди должны иметь право высказаться и на федеральном уровне, например, вступать в Россию в это или нет. Я считаю, что нужно было проводить референдум. Или вот было принято решение о увеличении столицы нашей Родины Москвы. А спросили о жителей Московской области, а москвичей спросили об этом. А мне кажется, нужно было спросить. Так вот, сегодня референдум провести невозможно. Там такие препоны стоят в этом законе, что это просто на бумаге. Теоретически такая возможность есть, а практически нет. А должно быть просто, легко, и да, мне сейчас могут возразить, это стоит денег. Да, демократия стоит денег, но нет ничего выше воли народа. И нужно спрашивать народ, тогда ни один правитель никогда не ошибется.
Да, но пока нынешняя политическая реформа в том виде, в котором ее предлагает, во всяком случае, Дмитрий Медведев, и как она прошла Госдуму, и Совет Федерации, пока о референдумах там нет ни слова,
нет,
но дай бог с партиями и губернаторами бы разобраться.
Татьяна, я напоминаю о миссии партии «Справедливая Россия». Будем добиваться. В программе нашей партии это есть, и мы будем добиваться в том числе нового закона о упрощенном порядке проведения референдумов. Это тоже веление времени.
Да, хотелось бы, чтобы это тоже появилось. «Справедливая Россия» в этом получит поддержку других партий, как вы считаете?
По крайней мере, абсолютно убежден, что КПРФ поддержит, ЛДПР будут ориентироваться, как они всегда делают, смотреть конъюнктурно. Но самое интересное, ведь когда я говорю о миссии нашей партии, мы привыкли к тому, что когда мы выдвигаем те или иные идеи, сначала «Единая Россия» улюлюкает, а потом вдруг вносит такой же закон только своего имени. Нас авторство не интересует. Нас интересует идея и реальные законы в пользу народа.
Хорошо, Сергей Миронов выступает сегодня в эфире радиостанции «Эхо Москвы», лидер партии «Справедливая Россия». Обсуждаем мы политическую реформу, но не только о ней поговорим. +7 985 970 45 45 – это номер СМС, куда вы можете присылать свои вопросы. Кроме того, аккаунт «Вызван» – это в Твиттере, если вы любите писать что-нибудь. Вот Сергей Михайлович сам уже в Твиттере отписал перед эфиром. Может быть, туда вы тоже могли что-то написать. Скажите мне по поводу, наверное, уже завершая политическую... Ох, нет, не успеем сейчас, надо перерыв на новости. Хорошо, тогда делаем сейчас небольшой перерыв, после чего Сергей Миронов вернется к вам. Татьяна Фельгенгауэр ведет этот эфир. Про политическую реформу закончим, а потом про результаты думских выборов, про суды, разные разбирательства, ну и про внутрипартийные трения тоже обязательно поговорим. 21.35, продолжаем от радиостанции «Эхо Москвы». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, и лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов сегодня у меня в гостях. Тут все-таки много вопросов по политической реформе и по сомнениям относительно того, что закон никак не прописывает возможность обжалования в суде решения о приостановке регистрации партии или ее регионального отделения. Как быть с этим? Как доработать? И что?
Мы такую поправку подавали, что она будет? Была склонена. Я считаю, что в случае несогласия с позицией Минюста у инициаторов создания партии должно быть право обжаловать это в суде. К сожалению, такой нормы сейчас в законе нет. Но, как любой закон, который станет таковым после и опубликования, и вступления в силу, в него можно вносить поправки. Я думаю, что надо добиваться, в том числе, когда пойдет правоприменительная практика. Если будут безосновательные отклонения или какие-то затяжки с регистрацией со стороны Минюста, то необходимо будет как раз поправкой регулировать этот процесс, чтобы у инициаторов или у оргкомитета партии была возможность обжаловать такое решение Минюста в суде.
Но все-таки складывается впечатление, вот по вашим словам, что такие самые острые и необходимые поправки в закон отклонили. В итоге там выглядящий очень симпатично момент, касающийся 500 человек, и вроде как и все. В связи с чем возникает вопрос, не подачка ли это тем, кто выходил на улицу? Мы видим, что акции становятся все более редкими. Сейчас уже никто особо на улицу не выходит, но вот будет какая-то большая акция в начале мая. Вроде как потихоньку все успокаиваются, народ устает. И сейчас особо никто на эту реформу внимания не обращает. Но для галочки все провели.
Ну, я не исключаю и такого сценария. Более того, абсолютно убежден, что если бы не было 10 декабря митинга на Болотной площади, то послание президента Медведева было совершенно другим бы. Я абсолютно в этом убежден. И кто бы что бы ни говорил, я абсолютно уверен, что вот эти реформы – это ответ на запрос тех самых рассерженных горожан. Но на самом деле смотри шире. Люди же, в том числе и на местах, требовали и требуют перемен. Я когда ездил еще во время думской кампании по регионам, обратил внимание, что кроме традиционных вопросов про ЖКХ, про пенсии, про заработную плату, люди спрашивают, а почему у нас нет выборности губернаторов? А почему у нас вот такая тяжеловесная политическая партийная система? А почему у нас только 7 партий? Это причем задавали вопросы не какие-то изощренные в политических дискуссиях политологи или активисты партийные, простые граждане, простые люди и рабочие предприятия. И то, что президент отреагировал на такой запрос, в том числе те, кто выступал на митингах на Болотной, это абсолютно правильно. А вот теперь мы возвращаемся, но мы уже несколько раз эту мысль с вами со всех сторон обсуждали. Что это? Это действительно желание и намерение проводить серьезные, долговременные и долгоиграющие, скажем, реформы, либо это такая некая декорация? Только правоприменительная практика покажет это. В том числе, вот, например, как поведет себя Минюст. Действительно начнет регистрировать всех без затей, либо начнет пропускать. Вот этих пустим, этих не пустим. Тогда мы увидим, собственно говоря, а что изменилось и изменилось ли что-нибудь в целом в отношениях между властью и обществом.
Ну, вот смотрите, политическая реформа идет своим ходом, партии регистрируются, проходит несколько лет. Выборы в Государственную Думу. В этих выборах участвует, не знаю, там 150 партий, неважно. Люди разберутся. Все умные, все знают, все уже всех выучили за эти 5 лет. Проходят выборы, и дальше ведь возникает вопрос, как посчитают. Если мы вспомним думские выборы, после которых, собственно, и начались все эти протесты, то ведь много вопросов. А будет ли вообще толк от этих 150 партий?
Правильный вопрос, потому что пока мы не поступили к самому главному, а именно к избирательному законодательству. Вот мы внесли от имени Лиги избирателей, избирательный кодекс наша фракция внесла. Единая Россия не собирается его рассматривать, к сожалению. Но то, что нам необходимо кардинально пересмотреть избирательное законодательство и именно в идеальном варианте принять настоящий избирательный кодекс, по которому можно проводить любые выборы, от муниципальных до президентских, и не надо каждый раз заглядывать в отдельный новый закон. И, конечно, основные положения этого закона, чего сегодня нет, я могу назвать прямо сейчас. Обязательная ликвидация и открепительных талонов, и досрочного голосования. Обязательное возвращение графы против всех. Обязательно формирование всех избирательных комиссий на партийной основе. Кстати, я говорил, коллеги, в том числе обращаясь к руководству страны, пока еще 7 партий. Давайте сформируем на ближайшие 5 лет все избирательные комиссии из представителей этих 7 партий. Пока мы не видели, как вы сказали, 150 партий, потому что тогда будет очень трудно по партийному принципу формировать избирательные комиссии. И работали бы эти комиссии, и я вас уверяю, ни у кого не было бы никаких вопросов. Сегодня избирательные комиссии формируются из подчиненных людей, подчиненных начальству. Все начальство состоит только в одной партии, в партии «Единая Россия». И отсюда мы видим, что они либо подневольные, их заставляют жулить, простите, и нарушать закон, либо они хотят угодить своему начальству, самостоятельно это делают, чтобы вот порадовать начальника хорошими цифрами за нужную партию, либо за нужного кандидата. А если избирательная комиссия будет сформирована только из представителей партии, друг за другом будут смотреть и не позволят ни махинации какие-то включать, ни жульничество, ни уж тем более прямой обман, как было, например, 4 марта в Астрахани, где, вы знаете, Олег Шейн и 24 его товарища голодают уже практически 2 недели, а все делают вид, что так и должно быть. Там просто украли победу Олега Шейна. Грубейшее нарушение. 4 депутата 4 фракций специально ездили туда, в том числе и представители «Единой России», убедились, что действительно были грубейшие нарушения. Так надо немедленно отменять выборы и необходимо назначать новые выборы. Вот это был бы реальный шаг, в том числе демонстрирующий реальные изменения отношений между властью и обществом.
Тут, кстати, очень много вопросов по поводу ситуации в Астрахани. Если я правильно помню, ЦИК уже сказал, что результаты будут отменены только по суду.
Дело в том, что здесь сейчас некая сказка про белого бычка. Олег Шейн и товарищи наши по партии не подают иск в суд, потому что как только мы подаем иск в суд, ЦИК не имеет права уже вмешиваться и принимать свое решение. Мы хотим внятного ответа от ЦИКа. Если ЦИК, в том числе там уже просмотрено определенное количество записей с веб-камер, и они видели все эти нарушения, которые, к счастью, зафиксированы, если они примут решение о том, что необходимо специальное какое-то решение Центральной избирательной комиссии, и в развитии этого решения они скажут, подавайте в суд, мы будем подавать в суд. Но в то же время мы знаем, как только мы в суд подадим, ЦИК самоустранится, скажет, ну, перерешайте дело в судах. А как дело в судах решается, мы с вами знаем, в том числе я это знаю на примере Санкт-Петербурга. Когда мы по итогам 4 декабря, как нас послали в суд, вот мы туда пошли и ходим до сих пор, и пока ни одного положительного решения нет. Хотя абсолютно четко доказаны, зафиксированы нарушения и фальсификации.
Про Петербург еще подробнее поговорим. Возвращаясь к Астрахани, я правильно понимаю ли, что тот ответ от ЦИК, тот комментарий, который прозвучал какое-то время назад, вас не устраивает?
Не устраивает абсолютно.
А вы ждете конкретных, чтобы они вам по пунктам объяснили, что вы можете сделать, чего не можете?
Да, мы ждем на самом деле самого главного решения, и я считаю, что ЦИК вправе такое решение принять, отменить результаты выборов по Астрахани и назначить новые выборы мэра. Вот это будет абсолютно справедливое и, на мой взгляд, единственное верное в этой ситуации решение.
А в Думе ведь эта ситуация обсуждалась, насколько я знаю.
Не дали обсудить, потому что я вносил проект заявления Государственной Думы. Единая Россия проголосовала против, но в ответ они сказали, мы посылаем четырех представителей четырех фракций. Вот они приехали, написали отчет, но на заседание ближайшей Государственной Думы будет 10 апреля. До 10 апреля там пройдет почти месяц, и люди просто не выдержат столько, а настрой у них абсолютно четкий, и они не собираются сдаваться. И речь идет просто о жизни людей. И поэтому считаю, что сегодня, буквально в эти дни, может даже часы, нужно принимать решение, в том числе и нашим руководителям. Я вчера направил президенту и премьеру письма, в том числе туда приложил вот этот отчет четырех депутатов. Пускай они посмотрят, в том числе там есть мнение представителя «Единой России». Он, правда, избирался от Народного фронта, но какая разница, он член фракции «Единая Россия». По-моему, есть более чем убедительные основания вмешаться и действительно посмотреть, что же там происходит. И насколько нужно держаться за этот очень сомнительный результат господина Столярова в Астрахани, причем и Олег Шейн, и мои товарищи говорят, никаких претензий и нарушений при подсчете президентских результатов не было. Все фальсификации, потому что сначала посчитали президентские, отложили, а потом, когда начали разбирать бюллетени за Шейна и за Столярова, просто бюллетени не показывались, клались отметка вниз. И все видели, как даже бюллетени за Олега Шейна клали стопку Столярова. А когда наблюдатели пытались что-то, значит, сказать, выстраивалась стенка, и вот веб-камеры это зафиксировали, стоит стена живая из членов участковой комиссии, которая загораживает своими, простите, спинами, животами, значит, и не дает наблюдателям фиксировать, как же идет реальный подсчет. И это практически на всех избирательных участках. Так вот, поэтому и нужно вмешиваться и принимать серьезные ответственные решения.
Но вы ждете, что это будет вмешательство уже на самом высоком уровне?
Я считаю, что такое вмешательство должно быть на самом высоком уровне. Или будет четкое и внятное сказано, допустим, президентом или премьером, лидером «Единой России» слово. Значит, да, есть все основания отменить результат выборов, подавайте в суд, у вас, значит, все основания. То есть мы понимаем, что суд будет по-честному. Нам не нужно, чтобы суд что-то там придумывал. Нам нужны гарантии, чтобы суд рассмотрел все по-честному на основании закона, на основании Конституции и зафиксированных данных. Вот если такие гарантии прозвучат, я думаю, что мои товарищи прекратят голодовку, и мы действительно увидим торжество справедливости хотя бы в одном городе в нашей стране.
А теперь про Петербург. Это история декабрьская, если я правильно помню, и длится до сих пор в судах.
Да.
Там совершенно тоже вопиющий случай.
121 избирательный участок. У нас на руках два протокола с каждого участка. Протокол, который был получен и зачастую подписан всеми членами участковой комиссии, включая председателя участковой комиссии. И с этого участка протокол, который был введен в систему госвыборы. Протокол, который первый реальный. Например, за «Справедливую Россию» 600 голосов, за «Единую Россию» 400 голосов. Протокол с этого же участка, который вводится в систему госвыбора. За «Единую Россию» 600 голосов, за «Справедливую Россию», допустим, 100 голосов. Просто переписано тупо, нагло и цинично в пользу «Единой России». И таких участков 121. И мы требуем отменить результаты выборов на этих участках, либо пересчитать на основании первичных протоколов. Потому что там не только лишили нас как минимум одного мандата. Речь, кстати, идет, я напомню, речь идет о выборах в законодательное собрание Санкт-Петербурга. Не думская кампания. И там должен быть как минимум один мандат за партию «Справедливая Россия», еще один депутатский. И они сделали тоже смешную вещь. Господин Ларионов, предатель, который за две недели до выборов объявил, что он выходит из партии. И он не проходил у себя по Колпинскому району. Но почему-то для него взяли и сделали пересчет, чтобы он прошел, потому что в «Единой России» там нет большинства, у них 25 человек, им был нужен 26-й, наш предатель из нашей партии. И вот они его и протащили. Тоже сфальсифицировали результаты на участках.
А об этой ситуации, скажите, вы рассказывали,
конечно,
Владимиру Путину 5 марта, когда встречались?
Я и 5 марта, и 5 декабря сразу об этом рассказал. Нас еще 5 декабря послали в суды. Вот мы в суды ходим, и сегодня ситуация такая. Суды городской отклонил наши иски по поводу того, что городская избирательная комиссия не рассматривала все нарушения в должное время и в нужном месте. А теперь мы уже в районных судах пытаемся доказать, доказать, что у нас вот эти фальсифицированные протоколы на руках, и необходимо отменить результаты по конкретному участку.
А вот 5 марта, когда вы встречались с премьер-министром?
5 марта я в основном говорил о Астрахани, потому что это все-таки была вот вопиющая ситуация, и 5 марта я сразу же начал говорить Путину о том, что необходимо отменить результаты выборов в Астрахани.
А он что вам ответил?
Он сказал, что надо разбираться. Но вот, к сожалению, разбираемся до сих пор.
Ты даже Владимир Путин до сих пор разбирается.
Я Владимиру Путину,
Дмитрию Медведеву,
нас направил сразу же первый пакет документов, еще сырой. Потом уже, когда появились данные, направил их. И вот, как я сказал, вчера я направил тот отчет 4 депутатов, которые специально ездили в прошлую субботу в Астрахань.
Ну, надеюсь, это поможет Владимиру Путину.
Я тоже надеюсь, разобраться уже пора.
Сергей Миронов в программе в эфире «Эхо Москвы». Интервью у нас. Давайте теперь про политику Сергея Миронова поговорим.
Давайте.
Сергей Миронов как самостоятельный политик и как лидер «Справедливой России» тут интересно. Во-первых, можем сравнить результаты выборов думских, где у «Справедливой России» 13,24%, четвертое место. И можем посмотреть результаты президентских выборов, где у вас чуть меньше 4%.
Да.
Тут разница чем, на ваш взгляд, объясняется?
Объясняется несколькими причинами. Во-первых, выборы это совершенно разные. Когда идут выборы депутатов Государственной Думы, голосуют за партию, голосуют за программу партии и голосуют за конкретных депутатов по многочисленным, а именно 83 региональные группы. Президентские выборы голосуют за конкретного персонажа, и голосуют абсолютно уже не за программы. Здесь мы видим,
голосуют
что...
сердцем.
На самом деле, я думаю, что многие голосовали разумом, в том числе боясь любых изменений, любых, в том числе и позитивных. Вот пускай как будет. В ночь с 4 на 5 марта я в Твиттере написал, похоже, граждане России выбрали синицу в руке, предпочтя ее журавлю в небе. И на самом деле они, может быть, были и правы с точки зрения их логики. Потому что, боясь любых изменений, а я уже говорил, что любые реформы у нас проходили, мягко говоря, безрадостно для большинства граждан Российской Федерации. Ну и здесь нужно вспомнить, что Владимир Путин в своих статьях многие социальные лозунги, в том числе из моей программы, он взял.
Но он обещал всем и все.
Это замечательно. Но самое главное, и... я могу об этом сказать абсолютно открыто, мною были тоже сделаны ошибки. Во-первых, я, к сожалению, не смог организовать работу и не опирался на самый главный наш потенциал, на референтных руководителей региональных отделений, которые и сделали выборы в думской кампании. Фактически я вел вот эту кампанию один. Понятно, что многие мои товарищи делали все возможное, и когда я посмотрел корреляцию, те регионы, где я получил там 6-5,5%, то есть больше, чем тот процент средний по России, это те регионы, где мы получили самые высокие результаты на думской кампании. Ну, были сделаны и, скажем, технологические некоторые ошибки, могу привести пример. Люди не поняли мою идею о президенте переходного периода. Люди сказали, зачем нам кого-то избирать на 2 года, нам нужен президент на 6 лет. А на протяжении всей кампании, апеллируя к идеологии социал-демократии, например, те же самые представители Болотной, которым нравилась идея у президента переходного периода, они не воспринимали социал-демократию, потому что в основном это либеральные избиратели. Но это как раз те моменты, о которых мы в том числе будем говорить 5 апреля.
Но если посмотреть на электоральные предпочтения россиян, вот цифры в ЦИОМ у меня в руках, февраль у вас 4,3, 19 февраля 4,3%, февраль 25 февраля уже 3,7, 11 марта 2,7, 18 марта 2,3, все ниже и ниже и ниже. Это в чем проблема,
ну,
Сергей Михайлович?
Во-первых, я никогда...
Вы как-то анализировали?
Никогда, конечно, анализировал. Я никогда не доверял ни ВЦИОМу, ни ФОМу. И считаю, что доверять им не надо. Но ведь только что я объяснил.
А у меня
только,
есть Левада.
Как только...
Хотите?
То же самое. Как только я сделал вот это заявление о президенте переходного периода, я проводил свою социологию, сразу же несколько процентов я потерял. Люди не поняли этой идеи, большинство, то самое большинство, которое проголосовало за Владимира Путина, не поняли этой идеи. И на самом деле, сегодня я могу сказать, что в моей избирательной кампании вот это предложение, это была тактическая ошибка.
Скажите, а вот эти люди условные, болотные, насколько они могут к вам повернуться? Потому что все-таки, например, выступление Ильи Пономарева или Геннадия Гудкова, ну да, там были скандирования «сдай мандат», но тем не менее они там выступали, и их все-таки через какое-то время начинали слушать.
Нет, здесь
вы
надо...
не думали для себя, что вот он тоже электорат какой-то,
ну,
хороший?
Во-первых, нужно понимать, что то подавляющее большинство граждан Российской Федерации, которое пришло на избирательные участки к черту марта, они действительно являются огромным большинством по отношению к тем, кто выступал на Болотной площади. Это тоже нужно иметь в виду и четко понимать, что это не голос всей России, всех граждан Российской Федерации. Хотя я должен напомнить, что я был единственным из кандидатов, который сказал, что все 5 пунктов требований Болотной площади я готов выполнить. Но как раз для большинства избирателей вот это было минусом. И вот то самое падение, значит, сразу прошло осыпание рейтинга, я это тоже зафиксировал, это был реальным фактом. Но вот вспомнили Геннадия Гудкова. Ну, давайте тогда вспомним, что как раз в декабре на возгласы и предложение Болотной площади «сдай мандат» сказал «сдам», а потом не сдал. Потому что, когда ты стоишь перед толпой, нужно помнить, что ты не должен вестись, а ты должен отстаивать свои позиции, в том числе позиции как члена партии «Справедливая Россия», которая с боями прорвалась в Государственную Думу и, прекрасно зная закон и понимая, что ждало бы нас, если бы мы пошли по пути сдачи, допустим, мандатов, ждала бы нас одна простая вещь – большинство «Единой России» на 5 лет в Государственной Думе.
То есть вы считаете, что Геннадий Гудков правильно поступил, не сдав мандат?
Конечно, правильно. Только сначала почему-то он на митинге пообещал это сделать. Не нужно было и обещать, а нужно было четко понимать, что мандат сдавать ни в коем случае нельзя.
А сейчас вот Илья Пономарев, Геннадий Гудков собственное движение организовывают. Это входит в программу ваших внутрипартийных дискуссий, о которых вы рассказали, то, что будет 5 апреля?
Мы будем об этом говорить 5 апреля. Заявить о создании общественного движения, из каких-то участников, которые пока не видны, с какими-то, значит, алгоритмами действий, которые тоже пока не видны, это одно. А реальная сила, будь то даже общественная организация политическая, которая может на что-то влиять, это совершенно другое. Поэтому внимательно, скажем, сочувственным интересом наблюдаем за этим процессом, в том числе наблюдая за процессом моих товарищей по партии, и Геннадия Гудкова, и Ильи Пономарева. И, кстати, приветствую их, эти начинания, если тем более они увенчаются каким-то успехом.
А если 5 апреля на вот этой вот дискуссии вам скажут, что вот, Сергей Михайлович, давайте мы все обсудили, но нам нужно идти по пути обновления, ну и тут вот к тому же письмо, если знаете, было опубликовано «Время решений». Там такое представительное достаточно.
Но там в письме об этом как раз... там ведь, Таня, там же говорится очень простые вещи. Там говорится, давайте не стоять на месте, давайте обсуждать, что делать. Давайте, говорю я, предлагайте.
Если вам предложат покинуть пост лидера и остаться просто членом «Справедливой России»,
Татьяна,
вы
как согласитесь? Вы понимаете...
Скажут, вот у нас будет теперь новый лидер. Знаете, как вот Явлинский ушел, а стал Митрохин.
Замечательно. Только Митрохин стал председателем партии.
Лидером нельзя назначить никого.
Конечно. И если 5 апреля скажут, а вот Миронов больше не лидер, потому что вот он не может вести партию за собой, не верим. Это один расклад. А если скажут наоборот, тогда назовите, а кто лидер? Вот я скажу, хорошо, вот, значит, почему-то кто-то считает, что я не лидер. Кто лидер, давайте посмотрим. И какие есть основания у него быть лидером? Если члены моей партии однажды скажут, мы не хотим называть Миронова лидером, значит, так и будет. Потому что у нас партия не вождистская. Если они скажут, у нас лидер Имерек такой-то, и вся партия согласится, это один сценарий. А если окажется, что скажут, вот как есть, так и будет, по крайней мере, в обозримом ближайшем будущем, это будет другой сценарий. А как будет, мы с вами увидим 5 апреля.
Но вы готовитесь к обоим сценариям.
Конечно. Ведь сила нашей партии в том, что у нас действительно реальная демократия. Вы можете себе представить, в любой партии «Единая Россия», КПРФ, ЛДВР, разговор по поводу того, что вот там что-то у нас председатель не такой, как-то он выборы плохо провел, давайте-ка мы покритикуем. Это невозможно нигде. Это возможно только в нашей партии. Только в нашей партии возможно, когда Геннадий Гудков выступает на митингах, говорит «мы». Я все время спрашиваю: «Гена, когда ты говоришь «мы», это кто? Мы — это «Справедливая Россия» или это мы, ты и люди, стоящие у тебя на площади?» Нормально. Мы разберемся и между собой, и между Геннадием Гудковым, и между Ильей Пономаревым, потому что у нас есть устав, у нас есть программа партии. И до тех пор, пока мои товарищи по партии не заходят вот за эти рамки и не выходят из позиции, когда они будут наносить политический вред нашей партии, а если наносят политический вред, у нас четко написано в уставе, что за это исключается из партии. Это нормально. Если у них есть здравые идеи, а, например, Илья Пономарев говорит вот идея создания вот этого социал-демократического союза, где мы будем договариваться с коммунистами, допустим, на региональных выборах выстраивать общие списки. Нельзя сейчас, блоки запрещены, к сожалению. Угу. Помните, когда мы говорили о выборном законодательстве, обязательно нужно создавать блоки, возвращать это право. Но если мы в результате работы Ильи Пономарева окажется, что мы можем договариваться с коммунистами, другими силами левыми, выстраивать общих кандидатов, так это здорово. Но только покажите мне сначала вот волю Геннадия Андреевича Зюганова и товарищей из КПРФ, которые на это пойдут. Мы примкнем.
Это как с мандатами. Пусть сначала ЛДПР даст, а потом сдадите.
Говорить можно много чего, а пойдет ли за этим какие-то реальные шаги, это совершенно другое.
А вот и ныне там. Спасибо большое. Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия», выступал в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Эфир вела Татьяна Фельгенгауэр. Всем счастливо.
До свидания.